Крымский вечер.
Приветствую вас, друзья. Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко в «Крымском вечере». Сразу называю тему сегодняшнего разговора. Так, конечно же, и трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии» называется «Лукашенко и признание аннексии Крыма». Поводом для избрания данной темы стал сегодняшний пятый только за один единственный год, который отнюдь еще не заканчивается, господина Лукашенко к Владимиру Путину. Конечно, не Путин в Минск едет, а Лукашенко в Москву. Очередная встреча. На эту минуту 18:15 по Киеву. Пока результат очередных переговоров неизвестны. Неизвестно, интересовался ли снова Владимир Владимирович, как там посевная или что там, сбор урожая, как во время одной из предыдущих встреч, как вот с губернатором он общается, Российской Федерации, так он Лукашенко такой вопрос задавал. Пока неизвестно, что сейчас спрашивал, чем интересовался Путин у своего собеседника. Перед переговорами была информация, что очередные будут обсуждены, возможно, подписаны документы развития союзного государства, ну и так далее, и так далее. Это почти после, перед, после каждых переговоров Лукашенко-Путина и заявляется. Но интересный момент был как раз накануне этой встречи. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент России не собирается ставить перед Лукашенко вопрос признания Крыма российским. А такой вопрос актуализировался после того, как Лукашенко поборол, в его понимании, оппозицию, и во время своей пресс-конференции буквально 9 августа, месяц назад ровно, касался вопроса возможного признания Белоруссии Крыма и отметил тогда, что он готов это сделать, когда последний российский олигарх станет поставлять в Крым свою продукцию. При этом он вспомнил и Будапештский меморандум Лукашенко и так далее, и так далее, и утверждал, цитата дословная, у него теперь, мол, развязаны руки в отношении этого крымского вопроса. И мы попытаемся разобраться в сегодняшнем «Крымском вечере». Действительно ли Беларусь может пополнить ту очень-очень малое количество стран мира, которые признали то, что сделала в конце зимы, начале весны 2014 года Россия с Крымом. Пока еще ни одно постсоветское государство, ни одно государство Европы на это не пошло, признание аннексии. Возможно, Беларусь пойдет. Или нет. Будем разбираться. И первым предлагаю высказаться нашему первому эксперту сегодняшнего прямого эфира, белорусскому политическому эксперту, журналисту Юрию Свирко. Он с нами на прямой связи. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Ну, по вашему мнению, ну вот к чему все идет? А, собственно, может, и не надо дожидаться Пескову, Путину, конечно, признания Белоруссию аннексии Крыма, если, как утверждают многие обозреватели, не все, конечно, уже фактически Беларусь пошла в лоно, скажем так, России выхода нет после прошлогодних выборов, после посадки самолета Ryanair, после вот этого дела Протасевича, после инициации потока беженцев, сам Лукашенко все это отрицает. То, собственно, какая разница, если Беларусь будет, будет Беларусь наш, то она тогда и Крым наш автоматически. А вы как считаете, Юрий?
Вы сказали, что месяц назад Лукашенко уже говорил на эту тему. Да. Я вспомнил, что вчера было 28 лет, как в Москве подписали соглашение об объединении денежных систем Беларуси и России. Это было 8 сентября 1993 года, еще до избрания Лукашенко президентом. И все в Москве были уверены, что вот уже с 1994 года по Беларуси будут ходить российские рубли. У меня вопрос, где они? Точно так же и с Крымом. На самом деле, я перед эфиром посмотрел сайт, официальный сайт управления делами президента Республики Беларусь. Вы, наверное, знаете, что под Ялтой есть санаторий, который называется «Белоруссия» и принадлежит этому самому управлению делами президента Республики Беларусь. Так вот, санаторий получил лицензию крымскую в 2019 году, бессрочную, от Министерства здравоохранения так называемой Республики Крым. Работает по российским законам и на сайте лукашенковском официальном, который заканчивается gov.by, написано «Российская Федерация», «Республика Крым», «Ялта», «Мисхорский спуск» и так далее. То есть Лукашенко это все давно признал. Может быть, он не так громко это признал, но я не слышал заявления о том, что Беларусь не признает Крым российским. И о санкциях против России в связи с этим тоже не слышал.
Ну, кстати, Юрий, да, отмечу такой маленький бэкграунд. В сентябре 2018 года, это очень важно, до президентских выборов, которые очень многое что поменяли в Беларуси, в августе прошлого 2020 года, глава МИД Беларуси Владимир Макеев сказал, что Минск пытается придерживаться, скажем так, по крымскому вопросу нейтральной позиции. Ну, а теперь приведем фрагмент выступления самого господина Лукашенко. Вот как я отметил месяц назад, 9 августа была большая пресс-конференция, и в частности был вопрос о признании Крыма. Как на этот вопрос месяц назад ответил Александр Лукашенко?
Когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон. Клинтон, по-моему, тогда был. Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Кто-то там еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное.
Кстати, да, вот напомню еще раз, об этом заявил 9 августа сего года на своей большой пресс-конференции в Минске Александр Лукашенко. Обращаясь к нашему эксперту прямого эфира Юрию Сверку, а разве Будапештский меморандум Беларусь тоже подписывала? Это интересный момент.
Лукашенко, наверное, забыл, было несколько меморандумов. Один по Украине, второй по Беларуси. Потому что ядерное оружие выводили и с украинской территории, и с белорусской. И по каждой стране
это подписывали правда, отдельно. Это правда, конечно, да. Ну и из Казахстана тоже.
Были, в принципе, с тех стран, с той стороны, то есть Россия, США и Великобритания одинаковые, но и Кучма, и Лукашенко подписывали меморандумы. По-моему, это был все-таки Кучма. Во всяком случае, Кучму и Лукашенко в один день избрали. Это я прекрасно помню.
Да, 94-й год, да.
Поэтому, естественно, Кучма не мог подписать за Лукашенко белорусский меморандум, а Лукашенко не мог подписать за Кучму, и совместного тоже не было.
Ну, кстати, интересный момент. Сейчас мы вернемся к Путину, Лукашенко, Украине. А вот действительно, вы справедливо отметили, Юрий, 94-й год. Какой разный путь проделали две страны-соседки, скажем так, постсоветские, Украина и Беларусь. После Кучмы сколько было президентов? Значит, Ющенко, Янукович, Порошенко, уже четвертый. Александр Григорьевич сидит. Вот интересный момент. Вот это, ну, это закономерно, вот так все, что происходит? Или какой-то феномен этот у Лукашенко, можно говорить? Как вы считаете?
Это закономерный феномен, если отвечать на ваш вопрос. Белорусы очень терпеливые люди, но всему приходит свой конец. Рано или поздно, конечно же, эра Лукашенко закончится, как и Сталина эра закончилась.
И как Брежнева, и Путина, да?
И Путина.
Так, тихо, я скажу.
Украина просто более прогрессивная и более свободолюбивая страна. К сожалению, наверное, для белорусов, к счастью, для украинцев. Но я бы сказал, что терпение белорусского народа уже иссякло, мы это видели год назад. Что касается цитаты Лукашенко, который говорил о последнем российском олигархе, то я бы сказал, что первый белорусский олигарх, то есть сам Лукашенко, пойдет в Крым только тогда, когда ему это будет более выгодно, нежели торговля с Украиной. Я езжу по Киеву в автобусах белорусских, производство Минского автозавода МАЗ. Буквально сегодня на официальном сайте Лукашенко на президентском агентстве Белта сообщили, что 50 белорусских троллейбусов МАЗ поставлено в Харьков, и белорусское посольство в Киеве в этом участвует каким-то образом. Извините за подробности, я не ем семечки обычно.
Мороженое белая береза.
Нет, в киевском магазине продают белорусские семечки, импортированные из Беларуси, семечки молодежные. То есть уже подсолнуха, видимо, Украине не хватает от Лукашенко.
Импортированная, конечно, вот, после событий августа 2020 года в Беларуси.
Произведенная 9 августа, в день пресс-конференции.
Этого года.
Завезли буквально сейчас, да. У меня вопрос, а украинцам нечего больше импортировать оттуда, кроме семечек?
Да, ну вот смотрите, с другой стороны, ни в коей мере не являясь поклонником господина Лукашенко, такой вопрос поставлю, возможно, очень жесткий и неприятный и вам, как белорусскому политическому эксперту-журналисту. А может, именно только Лукашенко, вот с его теми преступлениями, которые он продолжает совершать, чем его обвиняет, он отрицает, удерживал Беларусь от полного слияния с Россией? Или так неправильно говорить? Все эти 20, сколько? 7 лет?
Ну, на самом деле, я начинал наш разговор с того, что в 93-м году пытались объединить денежные системы и ввести российский рубль. Лукашенко против этого выступил тогда, в 94-м.
Как депутат парламента белорусского, да.
Разрушил это. Затем он пытался оседлать эту волну, и, в принципе, ему удавалось получать нефть и газ в обмен на поцелуи. Да, такая программа 27-летняя действовала по отношению к России. Я даже когда-то шутил, когда в Минске жил, что Украина не платит России по тарифу, например, $60 за 1000 кубометров газа, а Беларусь не платит по тарифу $20 за ту же 1000 кубометров. Конечно, Россия пытается какие-то деньги получить, но все равно тарифы для Беларуси гораздо ниже. И во многом режим Лукашенко держится на российских влияниях и на финансовой помощи. И даже если бы Путин его не поддержал политически и финансово в прошлом году, то, возможно, это бы все уже давно прекратилось. Но, тем не менее, Лукашенко все еще выпрашивает кредиты, получает, и сегодня они тоже будут обсуждать очередные 3 миллиарда от Евразийского банка на поддержание штанов минского режима. Вот. Поэтому можно сказать, что Лукашенко, конечно, гарант независимости, но на самом деле он гарант своей собственной независимости. И белорусская независимость для него ничего не стоит. Он при Ельцине мечтал занять должность президента союзного государства, сменить Ельцина и править большой территорией. Говорил, что Белоруссия для него пройденный этап. Сейчас, конечно, уже конкурировать с Путиным он не может, поэтому он держится за тот клочок земли, как он называет свою страну, и пытается ею править, как умеет.
Мы еще, конечно, перейдем, что это для Украины означает, но если смотреть аспект российско-белорусский, этого так называемого союзного государства, а почему Путин просто, ну, это же все теперь в его руках. Изолировался Лукашенко. Вот эти попытки, как бы, ну, выйти из изоляции, он все время пытался играть разные, скажем так, Китаю пытался прислониться, скажем так, Александр Григорьевич, не знаю, насколько успешно. Ну, сейчас все козыри в руках Путина. Почему он Беларусь не присоединяет, не делает ее очередным округом Российской Федерации? Как вы считаете, Юрий?
Очередным округом, как Крым в свое время сделали.
Ну, хотя бы, да. Что-нибудь придумать же можно.
Есть все-таки разница. Все-таки Белорусская ССР, как и Украинская ССР, выступили двумя странами-соучредительницами ООН в 1945 году. И есть такая линия в Минске, которая говорит, что, извините, когда вот мы ООН создавали в 1945-м, СССР, БССР и УССР, то Крым в состав УССР не входил, его в 54-м отдали, через 9 лет после создания ООН. То есть УССР была принята в ООН в границах без Крыма. А вот БССР свои границы с тех пор не меняла. Как Белосток отдали Польше при Сталине, вот больше никаких изменений границ не было. Поэтому все-таки суверенную страну и целую союзную республику с так называемой Республикой Крым или по советским канонам АССР, Автономной Республикой Крым, как в Украинской Конституции написано, я бы не сравнивал. И очень многие в Минске тоже не хотят таких сравнений. Все-таки Беларусь – это не Крым. Угу. Это не одна область, а шесть, плюс еще большой город Минск, даже если по масштабам сравнивать.
То есть это Путин осознает и не решается вот полностью все?
Я не думаю, что Путин хочет нарваться на дополнительные санкции, потому что, как бы мы ни критиковали Запад за мягкотелость, все-таки какие-то укусы были произведены. Да? Может быть, не настолько чувствительные, но все-таки Москва их ощутила. И усугублять это, захватывать новые территории, тем более целиком суверенное государство поглощать.
Слишком...
И на фоне того, что там, в принципе, русский язык не ущемляют, скажем так, да, Лукашенко сам этот русский язык всюду насаждает и белорусский уничтожает. Так что оснований-то, собственно, и нет.
Хорошо. Беларусь суверенное формальное государство. Не формально, так и есть. Но все равно, вот учение. Буквально завтра, 10 сентября, Запад-2021. Совместное учение. Сколько протяженность границы Беларуси и Украины? Около 1000 километров, если не ошибаюсь. Это,
примерно так, да.
Это солидно, это очень солидно. И что Украине ожидать? Вот такого, значит, еще возможного фронта, кроме Донбасса и с шестой стороны? Или все-таки Лукашенко при всех очень резких заявлениях, которые он в последнее время позволяет себе в отношении Зеленского, вообще Украины, что он только на ней говорит, не буду повторять, все-таки не рискнет вот настолько, ну, перейти черту и быть подспорьем Путина в войне России против Украины?
Я уверен, что не рискнет. Все-таки эти учения называются не «Юг». Очень многие в Киеве говорят про Россию, северный сосед. На самом деле северный сосед – это Беларусь, для Беларуси это «Юг», а учения называются «Запад», и они, в принципе, направлены против стран НАТО. Украина еще в НАТО не вошла пока. Вот. Поэтому вряд ли они пойдут через Полесские болота на Украину наступать. Вот. И кроме того, никто не мешает России наступать на украинские земли с Брянщины, там, через Черниговщину, через Сумщину. Но нет же, создают марионеточные какие-то структуры, типа так называемых ДНР и ЛНР, и действуют через них. И из Крыма, опять же, никто не мешает, да, напасть на Херсонскую область и на всю остальную Украину. Ну, это мы все сейчас теоретизируем.
Конечно, конечно, гипотетически
говорим. Белорусские военные вряд ли пойдут на украинцев войной, даже вместе с русскими. Ну, я, во всяком случае, этого не ожидаю.
Такой вопрос, конечно, мне интересно ваше мнение. Юрий, складывается впечатление тем, кто хоть и следит за белорусской ситуацией, но, конечно, не погружен в нее, что те протесты, которые начались в августе прошлого года после таких вот оглашенных результатов президентских выборов, они, ну, сошли на нет. Это критическая точка зрения. Может, это ошибочная точка зрения. И Лукашенко одержал победу. Это так справедливо говорить или еще отнюдь не закончена вся эта история?
Ну, конечно, это не конец истории. То, что они сошли на нет, это очевидно. Люди не выходят каждое воскресенье в Минске на площади, под миллион не собирают, или там 100 тысяч даже. Все протесты задушили очень сильно. Много было и убитых, и избитых, и арестованных. И самые активные вынуждены были бежать в соседние страны, и в Украину в том числе. Так что, да, Лукашенко задушил протесты, но вопрос в том, во что это выльется дальше. То есть пока что пар загнали назад в котел, но крышку довольно скоро сорвет. Я не берусь прогнозировать, будет это в этом году или в следующем. Прогнозы в Беларуси дело очень неблагодарное, как, впрочем, и везде. Но то, что режим приближается к своему концу, это для всех очевидно. И, ну, допустим, еще 4 года можно будет ждать каких-то президентских выборов, регулярных так называемых выборов. Но все говорят, что Лукашенко уже на них не пойдет. Да и сам он это утверждал.
Мы сейчас как коснулись темы западных санкций против России за действия Москвы против Украины. А западные санкции, вот недавно введенные против Беларуси, они существенные. Лукашенко их чувствует?
Да, чувствуют, особенно его компании, которые лишились возможности поставлять продукцию через, например, литовские порты. Беларусь-Калий, один из главных источников его валютных поступлений, сейчас страдает и не может экспортировать свою продукцию нормально. БелАЗ страдает, вот эти вот огромные самосвалы, да, 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 которые по всему миру, да, работают, тоже не получает западных двигателей, каких-то там дополнительных частей, поэтому не может нормально производить продукцию. Наверное, можно сказать, что самый такой чувствительный удар был нанесен по авиаперевозкам, потому что белорусская территория фактически изолирована сейчас, и Белавия ни на запад, ни на юг в сторону Украины не летает. Но это скорее все-таки санкции, которые ударили по простым людям. Лукашенко на запад и не летал, и его приближенные, опасаясь, конечно, всяких неприятностей. А вот люди, которые могли вылететь в Украину, то уже страдают. Но также страдает и государственная авиакомпания «Белавия», то есть это тоже удар по режиму в какой-то степени. И, естественно, это все они чувствуют и жалуются, и хотя и кричат, что санкции не работают, но, тем не менее, принудительно собирают представители официальных профсоюзов, которые пишут письма Чемберлену, призывают Запад отменить санкции, мол, простые белорусы от них страдают.
Да, спасибо большое, Юрий. Спасибо вам за участие в нашем эфире. На прямой связи со студией Радио Крым Реалии был белорусский политический эксперт-журналист Юрий Свирко. Мы продолжаем обсуждать сегодняшний визит в Москву. Как раз переговоры проходят в эту минуту, сейчас 6:30 вечера по Киеву. Александра Лукашенко и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Так, наша трансляция на YouTube-канале Крым Реалии называется. Еще раз призываю к ней присоединиться вас, друзья, ставить свои лайки, задавать свои вопросы. Называется «Лукашенко, Россия и признание аннексии». Лукашенко и признание аннексии Крыма. Почему? Конечно, контекст Крыма для нас прежде всего важен. Накануне как раз сегодняшних переговоров Лукашенко и Путина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что, собственно, я недословно цитирую, никакого давления на Лукашенко со стороны Путина, чтобы тот признал полуостров российским, нет. Мол, это суверенное государство, цитирую Дмитрия Пескова, и давление здесь быть не может, самому Лукашенко нужно решать. На сегодня буквально несколько стран, больше 6, если бы точным, признали аннексию российскую Крыма. Это все малозначимое в плане влияния страны. Ни одной страны ЕС, ни одного постоянного члена Совета Безопасности, ну, кроме России, конечно, нет, Китай, кстати, тоже не признал, значит, ни одной из постсоветских республик нет среди признавших аннексию Крыма. Но вот если все-таки Беларусь, если, на сегодня этого нет, рискнет Лукашенко ради очередных, я не знаю, там, помощи финансовой Москвы, возможно, признать. Как это отразится не только на Украине, что очень важно, вообще на Европе? Этот вопрос задаю еще одному эксперту нашего прямого эфира, российскому политологу, живущему в Берлине, Игорю Эйдману. Игорь, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Возможное признание, возможно, гипотетически говорю, опять же, аннексии Крыма России, это как-то может повлиять на европейскую политику, на политику ведущего государства ЕС, Германии? Что тут можно прогнозировать? Какой-то козырь есть, если он это козырь, его называть таковым, в руках Лукашенко? Или на самом деле это политик, который уже, ну, уходящий, скажем так, как бы он сам не считал этого?
Что называется, потерявший голову, по волосам не плачут.
Ну, можно и так сейчас сказать, да. Хотя Лукашенко с этим, конечно, категорически не согласится, да.
Да. Сейчас же проблема даже не в том, признает ли Беларусь Крым российской, то есть признает ли она аннексию Крыма или не признает. По большому счету, ни на что не повлияет. Вопрос в том, состоится ли аннексия самой Беларуси. И да. Это вполне реальная перспектива.
Вот он, я прошу прощения, вас перебиваю, Игорь, наш предыдущий эксперт, белорусский обозреватель Юрий Свирко считает это маловероятным. А вы как считаете?
Я считаю, что это вполне вероятно. Другой вопрос, что это не будет единомоментно, как сделано было во время аннексии Крыма, то есть довольно короткий срок. Это ползучая аннексия, которая, в общем-то, идет. Она идет, и когда на ней официально будет объявлено, или когда ей поставят точку, это неизвестно. Может, это произойдет там через несколько лет. Но сам процесс, он фактически идет. И постепенно российские власти все усиливают и усиливают влияние на Беларусь. Ставят там своих людей всюду, там, вплоть до пропаганды и так далее. И, собственно, вот эта ползучая аннексия, как каждая вот встреча Лукашенко с Путиным, это очередной шаг в рамках этой ползучей аннексии. И вот конкретно эта встреча, которая сейчас происходит, она, по российским планам, должна была быть таким довольно большим шагом. Они должны были подписать там множество интеграционных договоров, то есть вот эту дорожную карту интеграции и так далее, и так далее. Но есть информация, и, в общем-то, это даже понятно было из определенных заявлений, что Лукашенко тут сбрыкнул и хочет это дело опять отложить, потому что он называл октябрь-ноябрь, когда это будет подписано. А белорусский посол в Москве называл, как раз что это будет, говорил, что это будет подписано в сентябре во время встреч. То есть произошел какой-то там очередной сбрык, видимо, Лукашенко. Mm-hmm. Потому что Лукашенко не заинтересован в этой аннексии. Он вынужден идти, потому что он полностью изолирован, он сейчас во всем мире, кроме России, его воспринимают как незаконного узурпатора и так далее. И он вынужден идти как бы каждый раз на поклон Путину, идти в эту коносу, да, и, значит, перед ним унижаться, перед Путиным клянчить у него какие-то деньги и так далее, и так далее. Но он, конечно, стратегически этого бы не хотел. У него другие планы на Беларусь. Он хотел бы, чтобы Беларусь была не сатрапией Кремля, а его личной вотчиной, да. Да, его таким феодальным королевством, и он бы мог передать свой трон со временем своему младшему и любимому сыну.
Николаю,
вот,
да.
Этого он мечтал. Об этом,
который был в камуфляже с ним, с Лукашенко, да, помним, да, события прошлого, да, года, как они, да, обороняли это, президентский, да, дворец в Минске в окружении десятков, да, если не сотен, бойцов спецназа белорусского.
Да, вся эта клоунада тоже какая-то пародия на такой, знаете, феодальный стиль, да, там какой-то феодал вместе с сыном защищает свой замок от восставших крестьян. Мечом в руках непосредственно сам. Да?
Ну, вот я прошу прощения, я привожу эту цитату. Господин Лукашенко тогда сидел в вертолете, облетал, так сказать, позиции. И я прошу прощения, приведу, просто для истории это важно. Крысами назвал протестующих внизу, да. Конец цитаты. Помним, эти кадры, они останутся в истории. Белорусы многие запомнили наверняка это все.
Безусловно, безусловно. И я слышал конец выступления эксперта, да, белорусского, который у меня выступал. И он говорит, что Лукашенко уйдет там через 4 года. Не верю ни в коем случае. Куда он уйдет? Он прекрасно понимает, что у него...
Не, уйдет, да, возможно... Уйдет. Ну, сейчас Юрия нет с нами на связи, эксперта Юрия Сверко, но под давлением все-таки протестующих или... Ну, сложно, конечно, прогнозировать.
Он может уйти только в тюрьму. И в Белоруссии... Или в Россию прятаться там, на, как Янукович, на каких-то там дачах, да, бывших ЦК. Я думаю, что он никуда не уйдет. Тем более, совершенно понятно, для чего он тащит с собой всюду, в том числе и на международные встречи своего сына. Это тоже типичная такая из средневекового феодальная традиция, да, когда с детства, можно сказать, потомок, значит, феодала или королевского, как, или наследник престола, да, его с детства вводят, что называется, в курс дела, знакомят там с другими рыцарями круглого стола. Все, конечно, он мечтает передать трон Николаю, это совершенно очевидно. Поэтому никуда он не уйдет. Другой вопрос, он будет пытаться Путина обманывать и выклянчивать у него деньги и поддержку, каждый раз кормя его завтраками. Я там подпишу. Да-да, подпишем, конечно. Ну, не давайте не сейчас, давайте в ноябре. Вот что-то в этом роде. Но я думаю, что это все как бы тоже гнилые отмазки, как говорится, и Путин все-таки его дожмет.
Угу. А как вы считаете, Игорь, если вы вот сторонник точки зрения, что, конечно, цель Путина не какие-то там две равноправные союзнические суверенные государства Беларусь и Россия, а полноценное слияние, полноценная Беларусь наш, если уже использовать известную терминологию, то почему, насколько можно судить, мы же не все знаем, довольно так осторожно Путин, на яхтах они путешествуют во время предыдущего визита, обеды, так все очень трогательно. Хотя, конечно, я уже отмечал, обратили все на это внимание, когда предыдущая, одна из предыдущих встреч была очередная Лукашенко-Путина. Путин что спросил? Что-то там, Александр Григорьевич, у вас там урожай, не помню. Чего? Это, конечно, грандиозно было. Все на это обратили внимание. Мол, что показатели у вас не очень.
Троллинг такой, да.
Я в том смысле, что все-таки, насколько можно судить, или Путин просто очень такую осторожно все это делает. Жесткого такого нету, хозяина и, значит, своего подчиненного нет такого впечатления, вроде бы.
Да, я думаю, вот с чем же это связано. Он тут как бы боится навредить. Потому что есть как бы три перспективы. Первая перспектива – это аншлюз Беларуси. Это было бы для Путина идеально. Вторая перспектива – это вот такая вот ползучая аннексия, когда Лукашенко продолжает изображать из себя независимого президента, а по сути уже давно в российской паутине запутался. И третий вариант – для Путина самый страшный – это демократическая революция в Беларуси, приход к власти близких к Европе политиков, да, типа Тихановской. Угу. Это, конечно, Путину категорически, поэтому он не хочет додавливать Лукашенко, чтобы, не дай бог, не получилось так, что он... Лукашенко
победа очередной цветной революции. Это не мои слова, а цитата российских пропагандистов, если это будет в Беларуси, да?
Да, то есть он как бы, да, поэтому он с Лукашенко пока носится. Но он его будет выдавливать из Беларуси медленно, как Чири, постепенно. Mm-hmm. Вот. И, конечно, я думаю, все это, если не произойдет ничего экстраординарного, закончится действительно подписанием кабальных интеграционных договоренностей, которые позволят России за несколько лет с Беларусью съесть.
Такой вопрос вам, Игорь. Вот... Да, санкции против России, они действуют уже более 7 лет, их никто не снимает, европейские, американские, но никто и не усиливает. Хотя Путин, насколько можно судить на сегодняшний день, хотя Путин ни на йоту свою политику не меняет и не собирается менять в отношении Крыма, того же и Донбасса. В отношении Лукашенко ввели санкции, причем даже не после выборов и разгона протестующих еще осенью прошлого года. Особенно, конечно, инцидент с посаженным самолетом Ryanair, который совершал рейс между странами ЕС. Вот это серьезный был такой фактор, и санкции довольно жесткие были введены против Белоруссии в данном случае. Плюс этот, ну, кризис, не кризис, но с нелегалами на границе со странами ЕС обвиняет Лукашенко. Лукашенко отрицает обвинение. Я к чему веду? Европа всерьез взяла, скажем так, за Лукашенко. Все-таки Беларусь — это страна, не обладающая ядерным оружием. Это не Россия. С ней северных потоков никто не строит и так далее. Или все-таки здесь осторожная такая политика европейских государств, прежде всего Германия? Что тут можно сказать?
Нет, все-таки здесь тоже политика довольно осторожная, потому что немцы и власти Германии, тоже и европейские, и другие страны США, понимают, что Лукашенко — это не сам по себе, да, это все-таки, пускай и относительно независимый, но по большому счету кремлевский сатрап, да, вот такая. И, собственно, если его, скажем так, свергнуть, ну, как бы задушить, что называется, Лукашенко там санкциями и прочее, прочее, может быть, и можно было бы, но не приведет ли это к ускорению, облегчению процесса аннексии, фактически, аншлюса Беларуси и России? Конечно, это может привести, и поэтому западные страны здесь все-таки тоже соблюдают определенную осторожность. А мне так кажется, что российские агенты влияния в Беларуси, которых очень много, я здесь общался тоже в Германии с белорусскими политэмигрантами, в том числе в свое время, даже уже при Лукашенко, являвшейся частью власти тогдашней, таких немало, да. Ну, вот. И они говорят, что очень, влияние очень большое российской агентуры прямой, силовых структур и так далее. Так вот, эта агентура, мне кажется, она как раз способствует тому, чтобы Лукашенко побольше дров наломал, чтобы окончательно восстановить его, против него весь мир, и тогда Путин окажется его как бы единственным защитником, и он полностью попадет, уже попал в зависимость от Путина. И, собственно, это, мне кажется, как раз политика России. И вот этот безумный история с остановленным самолетом, да, которого и захватом, да.
Да, оппозиционер Протасевич, да.
Протасевича, да. Значит, и многие другие вещи, да, вот такие безумные совершенно поступки Лукашенко. Я думаю, что это не без помощи или не без подсказки российских спецслужб и их агентов сделано, чтобы его окончательно изолировали в мире.
И такое еще мне интересно ваше мнение. Как вы считаете, Игорь, вот очередные учения будут, они совместно, это не чисто российские учения с Белоруссией. Завтра буквально 10 сентября начинается Запад-2021. Беларусь, пусть это относительно небольшое государство, конечно, в сравнении с Россией особенно, но с военно-политической точки зрения вопрос, это может быть такой плацдарм удара по Украине, еще один, или, собственно, Путину хватает и других плацдармов? Вот что в Германии об этом говорят, или об этом, собственно, никто и не вспоминает особо, об этих учениях Запад-2021?
Не сказал, что они привлекли большое внимание. Я думаю, что, в общем-то, достаточно посмотреть на географическую карту, чтобы убедиться, что у России так есть откуда нападать на и Беларуси, на Украину. Вот. И, собственно, это не принципиально, мне кажется, здесь. Все эти учения и прочее делаются для другого. Делаются для того, чтобы, я думаю, да, в процессе этого всего теснее интегрировать белорусские силовые структуры в российские. И я думаю, именно к этому все идет, что постепенно силовые структуры белорусские будут управляться из Кремля. И тогда уже от независимости Беларуси останутся в любом случае рожки до ножки.
Спасибо большое, Игорь, и вам за участие в прямом эфире радио «Крым Реали». На прямой связи был российский политолог, живущий в столице Германии, Берлине, Игорь Эйдман. Я приглашаю к разговору еще одного эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, министра иностранных дел Украины в свое время Владимира Огрызко. Владимир Станиславович, здравствуйте. Добрый вечер.
Пан Александр, доброго здоровья.
Рады завжди з вами спілкуватися. У нас формат програми передбачає ведення російською, тому прошу не дивуватися. Ви, звісно, маєте змогу відповідати, як вважаєте за потрібне, якою мовою. Вопрос такой, Владимир Станиславович. Лукашенко, признание Крыма. Это серьезная угроза для Украины или, собственно, после предыдущих недавних заявлений господина Лукашенко в отношении Украины, то, ну, даже если он рискнет признать аннексию Крыма Лукашенко, то это мало что изменит. Как вы считаете, здесь есть проблема именно для Украины?
Ну, ви знаєте, я думаю, що найбільша проблема для України полягає не в тому, чи він визнає, чи він не визнає, вибачте, але від цього мало що зміниться, або, якщо так чесно, то нічого не зміниться. Тому що всі розуміють ціну цьому режиму, і навряд чи хтось на це зверне якусь увагу. Що мене особисто в цій ситуації хвилює, навіть не те, що сьогодні там вони підписали чи ще підпишуть оці так звані напрямки поглибленої інтеграції. Лукашенко вже поглиблює цю інтеграцію років 20, я думаю, мінімум. От тому чергове продовження, мені здається, в плані економічному мало що серйозно зміниться. Так він буде гратися, буде викрянчувати чергові мільярди і не буде намагатися нічого робити реального, тому що це означатиме, що він реально втратить свою владу. А от що стосується теми військово-політичної, то тут справді я погоджуюся з вашим експертом, який щойно був у вас в ефірі, що тут ситуація може бути для нас серйозною і небезпечною. Ну от зараз, за деякими даними, в цих навчаннях «Захід-21», які завтра починаються, візьме участь приблизно від 100 до 120 тисяч російських військовослужбовців. Ну, це багато.
Це більше, ніж контингент в Афганістані, наприклад. Да. Радянських військ.
Абсолютно. При тому майже вдвічі. І це робить ситуацію доволі небезпечною, хоча я не думаю, що вона матиме своїм продовженням якісь там інтервенції, напади на Україну і так далі. Але питання в іншому. Ви знаєте, що Путін любить війська перекинути і там їх залишити. Ну, для, так би мовити, загального враження оголосять, що вони відводять, ну і відведуть там 10% від тих, що зайшли. І це буде фактичною окупацією Білорусі. Або ж насталять там кілька баз. До речі, вже дві з них практично анонсовані. Це база, центр спільної підготовки в Гродно, прямо на кордоні з Польщею. І літаки на авіабазі в Барановичах. Оце вже для нас дуже небезпечна ситуація, тому що підлітний час від тих Барановичів до українського кордону кілька хвилин. От тому нашому керівництву українському треба, я сподіваюся, що це вже відбувається, але негайно зміцнювати північний кордон, залучати наших західних партнерів, інакше ми можемо теоретично, але ніколи не знаєш, як теорія перетворюється на практику, отримати два фронти – східний і північний.
Владимир Станиславович, такой еще вопрос у меня к вам. Вы возглавляли Министерство иностранных дел Украины в 2007-2009 годах. Это был интересный период. После первого Майдана президентом Украины был Виктор Ющенко. И вот, насколько помнится, Виктора Ющенко... Ну, понятно, президент должен строить отношения со всеми. Он и Ющенко вынужден на Москву, конечно, был ездить. Это нормально. Путин в Украину приезжал в 2005 году тогда. Насколько можно судить, были весьма неплохие отношения с господином Лукашенко. Тот же Лукашенко, помним, в 2014 году, в разгар, когда уже Россия начала определенные действия осуществлять и на Донбассе, и в Крыму, с исполняющим обязанности президента Украины Турчиновым встречался в Минске, с Порошенко на инаугурацию приезжал. Вот как Лукашенко с украинскими лидерами, скажем так, строились отношения, и сам Киев как воспринимал Лукашенко? Да, последний диктатор Европы, Лукашенко называли еще с конца 90-х годов, но при этом воспринимали все-таки какой-то противовес России. Правильно я сужу? Или все-таки понимали, что Лукашенко это как бы за ним всегда стоит, за спиной Путин, Россия стоит?
Ви знаєте, я би сказав, що Лукашенко не давав все ж таки до останнього цього минулорічного випадку таких прямих підстав для того, щоб вже перейти від таких традиційних для Заходу занепокоєнь до дуже жорстких санкцій. Там так бувало, оголошували, потім знімав Лукашенко. Робив кивоки в бік Заходу, казав, що Білорусь – це європейська держава, що він так само бачить перспективу десь там. От став Білорусь, власне, стала членом цього східного партнерства, на відміну від Росії. Тобто європейці подумали, ну, можливо, це якась позитивна метаморфоза, можливо, це поступовий процес зміни векторів. Він їздив в Москву, розповідав, що він великий друг російського народу, робив речі, які в Москві подобалися, вводив російську мову як другу державну, фактично зробив її першою державною, говорив про інтеграцію, малював якісь там схеми. Тобто він хитро грався між Москвою і Заходом і на цьому дещо тягнув, так би мовити, свою легітимність аж до серпня минулого року. От після цього ситуація різко помінялася. Відповідно, наші керівники, а я, власне, спостерігав від другого президента цю ситуацію, бо я вже був в Україні.
Від Леоніда Кучми ще, так.
Так. Тоді відносини були більш-менш нормальними. Торгівля розвивалася, зростала. Кооперація якась мала місце. Одним словом, не було таких якихось явних підстав для таких жорстких речей, як ми маємо сьогодні. Але Лукашенко сам довів ситуацію до такого стану, тому що настільки нахабно спотворювати результати виборів і потім ще ж займатися брутальним придушенням протестів, він сам винен в тому, що сталося.
Як ви вважаєте, якщо оцінювати іменно політику нинішнього українського руководства во главі з Володимиром Зеленським, наскільки достатньо жорстка вона, або, може би, стоїть чуть ослабити? Лукашенко постійно повторює, і на цій прес-конференції 9 августа, місяць назад, він говорив, що, дескать, Україна – братський народ, просто винуждають мене. У мене тепер руки не зв'язані, хоча я утверждав, ми приводили фрагмент цього виступлення, підписував Будапештський меморандум, а тепер все він перекладає відповідальність Лукашенка на українську сторону. Вона, дескать, виновата в конфронтації, во всьому іном.
Пан Олександре, а що йому так, якщо спитати прямо, залишається? Звичайно, він зараз тісно прив'язаний до московської оцієї до московського зовнішньополітичного воза. І оскільки Москва каже, що навколо всі вороги, то що він може сказати? Що всі друзі? Очевидно, що ні. Тому для нього Польща ворог, для нього Литва ворог, для нього, очевидно, і Україна ворог. Тому що не визнала його легітимним президентом. А як ми могли вигнати його президентом, якщо він зробив те, що він зробив? Тобто, повторюю ще раз, він сам винний в тій ситуації, яка склалася в Білорусі, і я боюсь, що попри його отакий жорсткий стиль придушення інакше мислячих, інакше думаючих, його фінал може бути доволі сумним.
Владимир Станиславович, а вот Зеленский достаточно жесток в отношении Лукашенко? Может, стоило быть пожестче, какие-то санкции вести более такие? Вот вспоминал один из наших экспертов сегодняшнего вечера, Юрий Свирко, что все одно продукция из Белоруссии после событий августа прошлого года закупается Украиной. Да достаточно зайти в любой магазин, например, в Киеве, убедиться в этом. Может, стоило бы пожестче вести в Украине с таким контрагентом, если его так называть, как Александр Лукашенко?
Тут треба, звичайно, виходити з інтересів економічних. Тобто, якщо це не Росія, Білорусь у нас, слава Богу, не відтяпала частину території і не вбиває українських громадян. То тут я би більше дивився на взаємну, так би мовити, економічну вигоду від тих чи інших контактів. Хоча я вам скажу, якщо проаналізувати товарообіг між Білоруссю і Україною, то на превеликий подив ми закуповуємо в Білорусі більше, ніж продаємо. 42-мільйонна Україна має негативний торговельний баланс, при тому доволі серйозний, з відносно невеликою Білоруссю. Це не говорить на нашу користь, безумовно. Тому, я думаю, що і сама Білорусь більше зацікавлена, попри ці всі заяви, які ми чуємо від Лукашенка, в тому, щоб ринок України для неї був відкритим. А відносно санкцій, я думаю, що вони мають бути синхронізованими з позицією Європейського Союзу. Адже якщо ми декларуємо спільність, так би мовити, підходів і дій, то я думаю, що це був би найоптимальнішим варіантом для того, щоб бути в одному строю з цивілізованим світом.
Спасибо большое, Владимир Станиславович. С нами на прямой связи был Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах. Я благодарен господину Огрызко, благодарен другим нашим экспертам сегодняшнего прямого эфира, российскому политологу, живущему в Берлине, Игорю Эйдману, белорусскому политическому эксперту, журналисту Юрию Свирко. Еще раз призываю всех вас, друзья, кто не успел этого сделать онлайн, посмотреть нашу программу на YouTube-канале «Крым Реали постфактум». Еще раз название озвучу, еще раз. «Лукашенко России. Признание аннексии Крыма. Поводом для избрания данной темы стали очередные пятые в этом году переговоры президента России Владимира Путина Александра Лукашенко». Радио «Крым Реали» продолжает следить за ситуацией. С вами был ведущий Александр